Вы слушаете подкаст «Спасает Иисус народ».
Что же такое покаяние? Вот что же такое на самом деле покаяние, которое избавляет нас от смерти?
Подкаст «Спасает Иисус народ» Витебского прихода Церкви Святого Креста. Проповедь пастора Андрея Козлова «Праведность и милость».
Евангелие от Луки, глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о гальянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете».
Мира всем Божьего. Сегодня такой был момент, когда я ехал в Олонец и там проповедовал в Олонецкой церкви. Ехали с настоятелем Олонецкой церкви, он уже приехал. Мы подумали на такой вещи. Ну, так прозвучала мысль, что без чего вообще человек не может существовать, и почему в мире вот всегда вот столько много злобы, столько много вот последствий отсутствия любви. И мы пришли к такому выводу, что человек, каждый из нас, он томится без любви. Вот все наши последствия того, что вот в этом мире происходит, это отсутствие любви. Сегодня тема «Праведность и милость». Милость по отношению к каждому из нас. И праведность, которую мы приобретаем по причине любви Бога по отношению к нам. Я вот сейчас там в сокристии, пока одевал вот эту альбу, подумал над такой мыслью, что вот насколько бесполезно будет, вот просто представьте на мгновение, если мы не приобрели здесь, вот прожили жизнь и не приобрели вот этой Божьей любви, то насколько, это касается меня, это касается вас. Насколько бессмысленно тогда было то, что каждое воскресенье я одевал эту альбу, выходил в алтарь. Насколько бессмысленно мы приходили в эту церковь, сидели на этих скамейках. И если бы это был очень красивый храм, насколько бесполезна эта красота была бы. Представляете, если каждый из нас, вот здесь вот живущий, вот сейчас вот слушающий, в Боге не приобрел вот этой любви. Вот посмотрите, вот так получается, что мы ходим в церковь с очень пустым сердцем. И мы можем многое говорить, многое что-то там мыслить о Боге. И построены для Бога, для поклонения Богу очень много красивых храмов. Но в этих храмах порой сидят люди, у которых в сердце отсутствует любовь, пустота, скука, одиночество. Ведь каждый из нас рожден на землю, чтобы быть в любви. Ведь когда Адам был создан, он был создан не просто. Бог не создавал человека, чтобы человек потом приходил, вот как мы приходим на богослужение. Иногда так, опять идти на богослужение. Ну, а кто там такой более бодрячок, он так вроде в свободное время пойду схожу. Адам был создан, чтобы быть в этой Божьей любви. Он больше ни для чего создан не был. Был создан рай, и Адам туда поселен, и все было для него сделано, и он полностью находился в любви. И вот то, что Бог принес в этот мир спасение, это тоже акт любви для нас. Бог не требует от нас ни поклонений, ни всего того, что мы придумываем. Потому что порой мы придумываем от своего одиночества, от отсутствия вот этой Божьей любви в нас. А мы ее должны приобрести. И потом, когда ты даже дома будешь, не можешь ходить на богослужение. Но если в тебе это будет любовь, то и дома ты будешь, как в храме. Если ты будешь в больнице в этот момент, ты и в больнице будешь, как в храме. И там, и в каком бы ты месте ни был, с тобой будет Господь. Потому что Павел говорит, вы храм Бога живого. Вы, ваша душа. А если в этой душе Смотрите, еще один момент. Я не говорю о том, что если вы не уверуете, то вы все в ад попадете. Знаете, иногда жизнь людей, она, наверное, похуже ада. И есть люди, которые хотят умереть. Им не важно, попадет он в рай или попадет ли он в рай, или в ад. Ему просто тошно от этой жизни. И тут не вопрос, и тут и не страшилки, чтобы пугать людей. Угу. Люди и так одиноки, у них и так душа пустая. Люди мечутся от одной крайности в другую в поисках этой любви. И нигде ее не находят. Приходят в церковь, и там порой не находят ее. Нас Бог призвал в веру, вот именно, чтобы найти с Ним вот эту взаимную любовь. Почему так, я говорю, вот я вам рассказывал в одном богослужении. Почему в христианском мире, да, который, как говорит Писание, да, верующие люди, это свет миру. Но мир этого света не видит. Почему? Почему христиане должны выбегать в мир и прямо вот так вот всякое придумывать, лишь бы донести себя? Потому что, может быть, этого света и не видно. Когда Иисус шел, люди его видели. Он не шел к ним, не говорил: «Придите ко мне». А каждый из нас, он носитель этой любви, если носитель. И этот свет люди, они сами видят в тебе. Но и люди видят, и ты сам для себя это берешь. И для тебя это отдушина и спасение. Спасение от одиночества, от страхов, от разочарований. От всего того, что ты недополучил в мире, а хотелось бы. Вот для чего вера дана, вот для чего Иисус пришел в этот мир. Чтобы наполнить каждого из нас. Не сделать там харизматами, пятидесятниками, лютеранами, а сделать людьми, которые находятся в Божьей любви и утешаются этой любовью. Слава Господу, что еще есть воскресенье. Сегодня Валансе проповедовал на вот эту тему, но, скажем, слово, которое было там в Валансе и проповедь, она не очень касалась милости, и она, знаете, такая получилась больше о нашем теле, да, о нашем человеческом существовании и о нашей душе. Вот, в принципе, вот этот текст, который дан на это воскресенье, он, если так посмотреть внимательно, он, в принципе, говорит об этом. О наших ценностях, о том, что же мы любим на самом деле. Причем, заметьте, я не говорю это в обличении никому. И это неплохо. Потому что, когда Бог в этом мире дает тебе жить, Он также призывает и тебя и трудиться. Если Он в твоей жизни дает тебе семью и детей, Он также и заповедует заботиться о детях, заботиться о своем супруге. Если Он налагает на тебя ответственность на работе, то ты должен нести эту ответственность. И совсем неплохо, когда в мире у тебя есть некие ценности, что ли, духовные ценности, такие приоритеты, что ли, твои жизненные. Когда ты заботишься о семье, заботишься о своем здоровье, ответственно относишься к работе. Это все неплохо. И нигде не сказано, что мы должны ненавидеть этот мир. Там нигде не говорится об этом. Наоборот, в притчах даже говорится о людях, которые лентяи, говорится о плохих сыновьях, там говорится о распутстве, о пьянстве и прочих-прочих грехах. То есть Бог, когда нам дает жизнь здесь на земле, Он также и дает нам некие ответственности, которые мы должны нести в этом мире. И халатное отношение к этой жизни, к тому, что Бог нам подарил в ней, тоже несет за собой, так, знаете, некие последствия. И мы тоже понесем ответ и отчет перед Богом за все то, что мы здесь делаем. От того, что мы здесь живем, и то, что мы здесь делаем. И то, что я вам сейчас буду говорить, не касается, наверное, вашей повседневной жизни. Эти цели зарыты у нас, у каждого из нас очень глубоко в душе. Очень глубоко. Я не говорю сейчас, не буду говорить о тех явных проявлениях, так что вы не переживайте, если вы любите своих детей, любите свою работу, это хорошо. Если это делается с любовью, почему нет? Это правильно. Но я хочу говорить о нашей, знаете, человечности в кавычках, то, что называется наша человечность в кавычках, это то, что мы ценим здесь, и почему на этот мир иногда в Библии сравнивается, знаете, с таким, как рабство. Почему Иисус говорил о нашем пребывании здесь и существовании греха в этом мире, говорил как о рабстве, как о неком проклятии, что мы принадлежим кому-то. Тому хозяину, который желает погибели каждому из нас. Вот этот рассказ, который я сейчас прочитал, когда пришли люди к Спасителю и сказали, вот там Пилат бесчинствует, убил вот столько-то. Иисус ответил им такой, знаете, очень загадочной фразой. Он сказал, неужели вы думаете, что вот те умершие чем-то грешнее, чем вы? Нет. Он и продолжил, но если вы не покаетесь, то вы все так же умрете. Господь через Библию призывает нас к покаянию. К покаянию от чего? Мы знаем и можем каждый из нас перечислить некие грехи. Пьянство, блуд, идолопоклонство, и гордыня, злоба. Ну, это все вот такое, знаете, вкупе такая, очень-очень много-много-много всего. Иисус говорит, покайтесь. И, наверное, Иисус не говорил, даже не наверное, а точно, Он не говорил, покайтесь от того, что ты любишь свой дом больше, чем ту церковь, в которую ты ходишь. Он не говорил об этом. Он призывал к покаянию людей, и, наверное, не с мыслями, чтобы вот эти люди, не с мыслью унизить их. Я почему начал наше богослужение со словами о любви? Мы очень иногда понимаем слова Иисуса «покайтесь», знаете, как такой маршальский призыв такой, вы знаете, господский такой. Вот стоит хозяин с плеткой, и, знаете, там берет плетку, да, и стягает своего раба и говорит, делай это. И мы иногда слова о покаянии воспринимаем именно так, сами даже того не осознавая. И потом, когда мы там нашкодили что-то, мы как бы понимаем, что это грех, а вот как-то так, знаете, так, свои духовные глазки закрываем, чтобы лишь бы не видеть это. Маленький этот грех, большой это, неважно. Я расскажу о своей жизни, когда я начал приходить в церковь, то у меня было раздвоение внутри меня, раздвоение моей личности. Я, например, я хоть и был там, на костылях ходил, но молодость, там, сколько, 20 лет, ну, сейчас я не старый, но еще моложе был. И мне тянуло, мне нравилось мир, мне хотелось в этом мире много что получить. И сейчас мне хочется много чего получить, но как-то так Бог понемножку дает мудрости. Я помню, я приходил на воскресное богослужение, но так получалось, что пятницу-субботу я проводил далеко не в духовных заботах, не в молитвенных заботах и не в заботах о своей душе. А я как бы веселил свое тело, и как житель этой земли, я пользовался тем, что мир может дать, чтобы порадовать меня, Андрея. И в воскресенье я шел в церковь. Причем я знал, что, когда я сидел в церкви, я знал, что вчера у меня была там неплохая гулянка. И я помню, что у меня было крещение, состоялось крещение, я после крещения пришел мой одноклассник с армии, и мы как-то так очень сильно это отметили. Я помню, тогда у меня была такая мысль, что, Боже мой, ведь неделю назад у меня было крещение. Я себя чувствовал таким предателем, что вот было крещение, и после этого я пошел и просто с такой легкостью взял и, так сказать, предал, что ли. Я помню, пришел ко мне брат один, и я там стоял чуть ли не в слезах, потому что мне было так плохо от того, что я сделал. Мне казалось, что все, вот путь к Богу, вот это крещение, которое было для меня настолько важным, он закрыт. Мне этот друг сказал, знаешь, наш духовный путь, наша духовная дорога, она устлана вот этими соблазнами. Дьявол устилает наш путь именно этим. И на самом деле этот очень трудный путь именно тем, что очень легко с пути праведности, с пути вот этой любви и веры соскочить. И я потом думал, прошло какое-то время. Потом я, например, узнал, что в церкви есть некие правила. Например, верующие люди не должны быть пьяными. Но если пьяный, то где-то втихушку. Там, у себя дома, там, человек может выпить, пусть. Но где-то там ходить в нетрезвом виде, это не подобает ему. И прочее. Я узнал правила церкви, как верующие люди существуют. Я помню, у меня было такое раздвоение внутри. Я знал, что это грех. Но в себе я не находил. Было знание, что от этого надо избавляться. Но внутри себя я не находил вот этого желания. То бишь я видел, что это плохо, но желания, которое бы побуждало меня избавляться от этого, у меня не было. И я принял эти правила для себя. В церкви я был человек, который праведен со всех сторон. Тогда я, помню, начинал пробовать проповедовать. Это было не связано, нехорошо, но эти были попытки, они были такие, со стороны так благосклонны ко мне. Вот что-то пытается делать, и уже мысленно учебу отправить, и все блистательное будущее будущего пастора, и там вообще небо в алмазах. Я ходил домой, и там была другая жизнь. Я думал, что вот это что-то такое страшное, вот это двуличие. Но в какой-то момент я понял, что, наверное, вот страшно не это, то, что здесь я один, а там я другой. Я вдруг в какой-то момент понял, что и там я одинаковый. Что и в церкви я такой же одинокий. Просто в церкви я не показываю это свое одиночество, а в миру я могу это одиночество закрывать вот этими делами. Вином радовать сердце, блуд или что-то еще другое. И вот это все я пытался забивать это одиночество. Но в какой-то момент я понял, что уходя из своего бытовой жизни, приходя в церковь, это одиночество оставалось. Но там были в церкви свои правила, как в любой церкви, чего нельзя. И я так оставался одиноким в этой церкви. И я помню, что даже для меня Бог был такой, знаете, этого нельзя, того нельзя. Я помню, в какой-то момент даже, скажу искренне, начинал ненавидеть всех своих братьев и сестер по вере. Именно потому, что там, в церкви, я чувствовал себя одиноким, но без нее я не мог. Это, и, наверное, только сейчас вот я потихоньку, Бог открывает такую мысль. Что же такое покаяние? Вот что же такое на самом деле покаяние, которое избавляет нас от смерти? Это вообще очень важная мысль для всех. В чем мы должны каяться? К какому покаянию Бог нас призывает? Чтобы через это покаяние обрести милость. Но каждый из нас может в своей жизни найти какие-то дела, в которых по законам церкви можно каяться. Да? Там. И не будем перечислять, есть что. Даже у самой, скажем так, пожилого самого человека, даже в любой церкви есть свои грехи. У самого молодого и у самого юного есть тоже свои грехи. И у среднего возраста есть грехи. И у самого по званию высокого есть свои грехи. И у каждого из нас, если он пошарится в своей жизни, есть в чем раскаиваться. И я вот думаю, вот к этому ли покаянию призывал нас Бог? Знаете, мы пропускаем первопричину, откуда исходят вот эти дела. Что значит покаяние? Это не значит, что упади на колени и просто умри в слезах, в раскаянии. Это уже плоды покаяния, когда твое сердце раздирается. Но в этот плод надо еще прийти. И надо осознать, в какое покаяние Бог тебя призывает. Чтоб ты курить бросил, чтоб ты пить бросил. О каком покаянии Бог говорит? Потому что все то, что мы делаем, это лишь последствия того, каковы мы внутри. Это лишь следствие того. Следствие того, что внутри нас нету ничего исцеляющего нас. Но этот мир, он существует по этим законам. И иногда мы, вот как я сказал вначале, мы в церкви не находим просто даже не в церкви, скажу правильнее, в своей церковной духовной жизни мы не находим и не доходим до этого момента осознания, в чем нас Бог призывает каяться. Почему Иисус говорит, что если не покаетесь, то также умрете? Представьте человека, не курящего, не пьющего, в противоположную пол не смотрящего. Но есть же такие люди? Наверное, есть. Человек, который, может быть, всю жизнь там сидит в инвалидной коляске, или у него парализовано тело, и он лежит в постели. Нету ни в чем каяться не надо. Но почему тогда Библия говорит, все согрешили и лишены, помните? Вот. Там не сказано, курящие и пьющие согрешили. Там сказано, все согрешили. То бишь все, кто живут в этом мире, согрешили и лишены славы Божьей. И этих людей, которых я вам привел в пример сейчас, Бог тоже призывает к покаянию. Мартин Лютер разговорил о разнице между раскаянием и покаянием. Покаяние есть изменение жизни. А раскаяние – это момент сожаления. Вот я опять это сделал. Как же так получилось? Странно, почему я 31 декабря взял и хорошенько отметил, 8 марта очнулся. Опять, Боже мой. Значит, Бог говорит о покаянии другом. О том покаянии, которое меняет человека. Никогда он бросит курить, никогда он бросит пить, никогда он будет делать праведные дела для других. А когда что-то внутри него поменяется. Я же вам сказал, потому что там сказано, из сердца вашего исходят злые дела. Ваши поступки – это следствие состояния вашей души, вашего сердца. Это значит, внутри вас что-то не раскаяно. Значит, там внутри встречи с Богом никогда не было. Значит, там внутри ничего не освящено. Я вам расскажу один пример. Пример очень удивительный. Вот у нас есть пожилые люди в приходе. Обожаю вас, вот честно. Вот даже за просто за ваше постоянство, которое вы сюда приходите, просто цены вам нету. Это всех касается, честно. Я когда учился в школе, это был в 93-м году я закончил школу, это был, наверное, 90-й год, там, 7-й класс. Я помню, было модно тогда, помните, начинали открывать храмы. Еще наплыва иностранных проповедников не было, но вот как-то и в Оланце вот этот храм открыли. И как-то у нас так более активная такая наша воспитатель, она предложила нам, кто хочет креститься. Я помню, что я пошел, но там так все не получилось. И вторая моя встреча была через какое-то время, такая есть часовенка в одном месте. Я помню, пришел туда. И я думал, что вот там, где Бог, да, вот там, Бог, там же заповедь, возлюби ближнего. Я вообще не знал, как там, да, не все заповеди знал, но знал, что вот возлюби ближнего, это вот когда человек, ну, любовь, она, да, в нашем сознании даже это хорошее что-то. И я вдруг натыкаюсь, захожу в храм, слушайте, такого недоброго лица у одной из работников, да, правда, я же испугался. Зашел и увидел... Настолько суровый взгляд. Ты думал, Боже мой, а как же... И вот, знаете, когда где-то внутри себя испытал, а как же вот это возлюби ближнего? Ну, неужели вот ну все так серьезно? Ну, конечно, я там ребенок был, и мне как бы так все эти глобальные вещи, как жить мне с Богом, и как, меня не интересовали. Но сейчас я думаю. И насколько сердце должно быть не изменено, что вот твоя человечность в самом ее худшем проявлении, она просто на тебе написана. И ты причем стоишь у ворот храма, да? Здание и служение, которое там происходит, они в принципе призваны помогать человеку прийти, вот знаете, приблизиться к этой любви, да, любви к Богу, любви Бога к человеку. И тебя встречает вот такой, знаете, объект, который, не знаю, какой любовью он насыщен, Но после встречи с ним становится как-то так это боязно. И сейчас я понимаю, что, наверное, вот в этом человеке очень железобетонно стоит его человечность. Вот в том понимании, вот как в мире, знаете, такой служака. Это не был священник, это была вот такая одна женщина с таким грозным лицом. Я сейчас думаю, боже мой, там, наверное, вот это, знаете, такой служитель церкви, вот серьезный. Там шаг влево, шаг вправо, платок одела, ну-ка юбку одела. Почему так, что громко? Я вот думаю, что, представляете, вот как и все и получается. И вот внутри нас вот это все, вот оно. И вот я вот сейчас думаю, насколько вот этот человек, которого я встретил там, насколько он не исцелен был. Что вот эта его человечность, которую он пришел в церковь, эта человечка как была с ним, так и осталась с ним. И вот это такой, знаете, такая хозяйка церкви. И люди приходят туда, и первое, что они видят, это вот этот объект неисцеленный. И человек-то видит, и он и чувствует это. И он смотрит и видит, что вот это, знаете, встречает его, вот это, вот такой, знаете, одинокий, измученный, который, наверное, что отдает все свои силы церкви, но скорее тратит эти силы, чем приносит этими силами кому-то пользу. И мы также приходим в церковь, приходим к Богу, и мы думаем, что Богу очень важно, чтобы мы перестали что-то делать. И мы думаем, что Бог от нас каждый день требует: не кури, телевизор не смотри, на женщину не смотри, если женщина, на мужчину не смотри чужого. И мы так думаем, что Богу просто очень важно, чтобы мы этого ничего не делали. Но так получится, что если ты примешь эти правила, то в окружении своих верующих друзей ты этого делать не будешь. Но внутри ничего не исцелено. Ты пойдешь домой и будешь делать все там. И заглушишь свою совесть. И в какой-то момент ты даже не вспомнишь, что с субботы на воскресенье выпить там бутылку водки, а потом пойти в храм. Или там в другой день. Не проблема. И не потому, что это плохо, а потому, что внутри не исцелено. Значит, Иисус призывает к покаянию, которое касается нас там внутри, не в нас внешних. Покаяние, которое должно поменять нас. Вот эта встреча с Богом, я вам говорил с алтаря сейчас, когда мы сами не исцелены, мы никому не сможем помочь. Когда в нас нету пережитой любви, мы никого любить не будем. Когда мы не прощены, то никто от нас прощения не дождется. Вот как человек, которого я встретил в церкви. Она не могла любить тех, кто приходил. Она встречала их с каменным лицом. Потому что любовь, которая бы должна изменить ее, эта любовь, она не достучалась до этого сердца. И по законам, если думать, что покаяние – это вот отсутствие каких-то дел, то эта женщина, которую я встретил с каменным лицом, она не курит, она не пьет, она в церкви. Она служитель церкви, она свечки там втыкает, эти огарки убирает. И по закону она праведна, но по внутреннему миру весь ее вид выдает, что там любви никогда не было. Там милости пережитой никогда не было. Бог говорит о другом покаянии, о покаянии, которое меняет человека. Не пить, не курить и прочего не делать – это лишь следствие того, что внутри нас. И для этого не надо быть... Потом вот мучаться и все это бросать. Там тянется рука к стакану, а ты нет, нельзя. Это само проходит. И это может сейчас пройдет, завтра. Но вот этот путь к исцелению, он должен быть. Без этого пути, ну не будешь ты этого делать, а всю жизнь будешь ходить. И захочешь... Будешь читать заповедь «Возлюби ближнего», а к тебе придет кто-нибудь пьяненький, живет сюда, придешь трезвый завтра. Придет к тебе, постучит в дом. Не дадите хлеба. И в ответ этот, попросивший вас хлеба, услышит: «В милицию сдам, ходишь тут, клянчишь». И вот это будет последствие. Последствия непережитой милости. Этот путь, напоследок, на самом деле он очень тяжелый. Потому что жить по духу, как сказано, это очень тяжело. Идти за Спасителем очень тяжело. Потому что сила греха, она тоже очень, очень сильна. И власть греха над нами тоже очень сильна. На всякий раз мы просто можем оборачиваться и просто видеть Спасителя, который каждый раз с нами. И нам тяжело, но Ему тяжелее. Мы думаем, что наша жизнь, она невыносима. И мы иногда просто не можем. Но представляете, когда Иисус смотрел на нашу жизнь, какова же жизнь наша была в Его глазах, что Он должен был умереть за нас. Мы видим с вами лишь часть того греха и часть того, о той обезображенности, которая пришла в нас с приходом греха в наш мир и в наши сердца. И когда Бог смотрит на нас и видел нас, представляете, что Он видел? Что кроме Его смерти больше ничто не могло искупить нас. Что только смерть Спасителя могла нас очистить. Мы лишь видим какую-то частичку. И этот путь, он на самом деле очень тяжелый путь. Очень тяжело любить ближнего. Очень тяжело через столько лет, может быть, знаете, там свой супруг у тебя там есть, а он там гад такой, сякой. Очень трудно его любить. И, наверное, легче развестись. И для мира это нормально. Когда тебе попросят что-то, легче отказать, труднее дать. Но дать – это значит по любви поступить. И так очень много примеров. Но на этот путь надо вступить, надо идти им. Знаете, не потому что, я вот сейчас говорю об этом, не для того, чтобы вот все вы стали верующими, и этот приход вырос. Знаете, даже если завтра вот это здание разрушится, церковь Ингрии соберут всех священников, расстреляют, всех разгонят, и вот останетесь вы, да, вот здесь виллицы, и вот каждый из вас, вот все, что он слышал за все это время, и не будет этого храма, и не будет никакого служения здесь. Но если вы взяли все, что вы слышали, вы взяли вот эту, знаете, и Бога попросили о милости, и через свое «не хочу», через просто начали двигаться к Нему, через вот эту тяжесть, но при этом, приближаясь к милости, становится, как Иисус говорит, «бремя мое легко», оно бремя, то бишь это тяжело. Но при этом Он говорит: «бремя мое легкое». И если вы для себя приобретете вот эту милость, то пусть ничего не будет. Потому что это абсолютно ничего не важно. Потому что объектом спасения были люди. Вот вы. Вот сейчас я проповедую вам и себе. И объектом любви, объектом милости – это мы. Это не это здание. Пусть оно разрушится, пусть тут все скамейки вынесут, все снимут. Объект милости, и милость принес Бог нам с вами. Я не могу сказать про свою жизнь, что я, знаете, такой испытавший Божью любовь. Мне тоже хочется от жизни очень многого взять. Очень многого. У меня в моей жизни есть очень много грехов, которые я не могу рассказывать, я не могу исповедать перед людьми. У меня есть очень много пороков, которые чернят меня. Но на самом деле я очень хочу, чтобы, может быть, когда-нибудь... Я говорю сейчас не как священник там, или какой-то там, знаете, суперпроповедник, просто как человек. Я бы хотел найти, вот, знаете, найти вот, это, вот то, о чем я говорю. Я бы хотел очень найти. И я понимаю, что вот сейчас для меня, да, я не считаю, что я приобретший это. Но я знаю, что это мой путь. Это путь вот к этой милости. И понемногу Бог вкладывает в мое грязное сердце вот эту чистоту. Вот на сегодня я понимаю столько. Я понимаю, что вот без этой милости, без этой любви, которая есть в Боге, моя жизнь, она так и останется, ну сколько я проживу. Так же и по отношению к каждому из вас. Просто понемногу, понемногу, но надо брать у него эту любовь. Брать, брать. И вот это делает нас светом и солью. И вот это делает нас теми, кто будут воистину Божьими детьми, которые будут испытывать эту любовь, жить этой любовью, для которых милость будет, на самом деле, милостью, которые будут праведны, потому что вера, которая изменила их, сделала их праведными. И Небесный Отец уже смотрит на нас с вами, знаете, как на детей, которых, и Он оберегает их. И вот этот путь, он должен быть, обязательно должен быть. И нельзя останавливаться. Потому что как только ты остановишься, все вернется назад.